Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске «Музыка в ресторане».
Мне совершенно не важно, кто аплодирует или нет, потому что это ресторанная работа, и я знаю, что это еда для пищеварения. Все люди заказывают стандарты, какие-то стандартные вещи, но когда кто-то для тебя найдет необыкновенную вещь, то эта вещь у тебя останется в памяти навсегда. Например, il vino. Come bello il vino. Rosso, rosso, rosso. Bianco il mattino. Sono dentro il fosso. In mezzo all'acqua sporca. Godo queste stelle, questa vita è corta, è scritto sulle pelle.
Подробнее о музыке в ресторане во второй части этого выпуска, минут через 40. Начнем же с другой темы. Пытка длиною в 2 года. Киевская журналистка Елена Холоденко разговаривает с бывшим узником донбасских боевиков, историком Игорем Козловским.
В фресках храма потемнела краска, омылся лик во времени реки, но дух мой не сломался, за плечами несу я жизнь в потертом рюкзаке.
Эти стихи Игорь Козловский написал в неволе. Ученый-религиовед, историк, он практически 45 лет исследует прошлое и настоящее религии, тенденции религиозного общества не только на территории Украины, но и в мире. Дисциплины, которые Игорь Анатольевич читает в разных вузах, это история, психология, философия религии, а еще теория и практика религиозного мистицизма, герменевтика сакральных текстов. В январе 2016 года Игоря Козловского задержали боевики так называемой Донецкой Народной Республики, после чего изъяли из его квартиры технику и документы на жилье, похитили коллекцию антиквариата. В мае 2017-го так называемый военный трибунал ДНР приговорил Козловского к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы за контакты с рядом запрещенных в республике организаций и хранение боеприпасов. С Игорем Козловским беседуем через 2,5 года его возвращения из плена.
Война начинается в 2014 году. Я был одним из тех, кто выступал с протестами, еще начиная с так называемого Евромайдана. Потом уже, когда начинается фактически захват, оккупация территории Донецка, в том числе и Донецкой области, я был вынужден там оставаться некоторое время по семейной причине, потому как у меня сын уже более 20 лет лежит со сломанным позвоночником, все мои родные и близкие выехали, а мне нужно было организовать выезд. И в начале 2016 года, это было 27 января 2016 года, я утром узнал, что на площади Ленина подорвали памятник Ленину. Я понимал, что будут какие-то, естественно, репрессии оккупационной администрации. И я оказался прав. В этот день меня и арестовали. Где-то перед обедом в мою дверь позвонили, сказали, что это благотворительный фонд «Юго-Восток», вы нуждаетесь в помощи. Я через дверь сказал, что нет, ни в какой помощи не нуждаюсь. Ну, здесь же пенсионеры есть, да, я и сын инвалид, но мы в помощи не нуждаемся. Но все же где-то в обед мне нужно было выходить, я как раз выносил мусор. Стояли люди с автоматом. Они потребовали документы, сказали, мы вас ждем, нужно проехать в МГБ. Они сделали такую структуру МГБ по образцу НКВД умершего Советского Союза. Я говорю, вы понимаете, у меня есть проблема, я должен вернуться, сын там находится. Нет, это быстро, 20 минут, с вами поговорят и все. Но когда я сел в машину, я увидел на сидении как раз пакет благотворительный фонд «Юго-Восток». Ну, было понятно, что это была пытка проникнуть под таким благовидным предлогом, ожидая, возможно, моего сопротивления. Ну, здесь посадили, естественно, повезли туда, привели в один кабинет, и один из оперативников, который там сидел, сказал, что, ну, если бы я вел ваше дело, я бы, конечно, вас депортировал, но, скорее всего, ваша судьба будет другая. И действительно, никто со мной не говорил, ничего не предъявляли, меня сразу опустили в подвал. С этого начинается, собственно, из этих 20 минут, те 700 дней, практически 2 года, которые я провел в подвалах, в СИЗО, в камерах смертников.
«Незаконным было все», – рассказывает Игорь Анатольевич. «Арест без предъявления обвинений, обыск, превратившийся в грабеж квартиры, допросы в виде садистского издевательства».
Можно сказать, что пытка начинается с того, что ты оказываешься в неизвестности. У тебя нет никакой возможности получить какую-то информацию. Что с тобой происходит? Какое твое будущее? Что происходит даже не с тобой? Для меня важнее было, что происходит с твоим сыном там. Жив ли он? В каком он состоянии? Они это делают тоже намеренно с тем, чтобы изнурять психологически человека. И вот через несколько дней такого изнурения, фактически неизвестностью, пришли, одели на голову мешок и повели куда-то неизвестно, потому что это мешок на голове. Это начинается вначале избиение. У тебя руки закованы в наручниках, ноги тебе положили на другой стол, и вот чем-то бьют. Болевой шок, естественно, очень сильный. Виды пыток самые разнообразные. Это может быть электричество, это может быть электрошокер, это может быть, ну, расстрелы, естественно, это русская рулетка. И при этом я хотел все время спросить, у вас не синдром Туретта, то есть постоянная нецензурная брань, и зачитывали в том числе доносы. Это потом я узнал, что за мной была наружка еще с осени, плюс еще эти доносы. В доносах было написано, что я с самого начала поддерживал Майдан, потом был участником и организатором молитвенного марафона межконфессионального, что я воспитал много своих учеников, которые имеют проукраинскую позицию, которые как раз выступили против оккупации, и что я могу влиять на людей и представляю опасность. И много-много еще каких-то моментов, потому что уже сознание твое находится в таком сумеречном состоянии, ты уходишь внутрь себя, чтобы эту боль выдержать. Для них, наверное, главное было, с одной стороны, получать удовольствие от садизма, от нанесения побоев, от того, что они тебя унижают, и, конечно же, для них главное сломать тебя психологически и растоптать твое достоинство. Вот. Понятно, что им особо что-то добиваться от меня, каких-то признаний, было бесполезно. Как я уже постфактум узнал, что вначале посол США выступил с заявлением, потом поднимается такая волна в защиту. И им необходимо было обоснование, почему они меня задержали, не будут же они ссылаться на доносы. И тогда в руки мне дали 2 цилиндрических предмета и сказали, что это гранаты, которые мы нашли у вас. Ну, это практически невозможно там найти, потому как, во-первых, и сын больной, а во-вторых, они нашли якобы за книгами, а книги у меня большое количество, и плотно стоять. Там невозможно даже и лист бумаги просунуть, а гранаты – это все-таки объемные предметы. Но для них это было достаточно, так как я их подержал в руках, и там отпечатки. И еще один момент такой важный. Мы же понимаем, что пребывание в этих подвалах – это тоже дополнительная пытка. В силу того, что там нет условий для жизни, люди или на остатках мебели лежат, либо на полу, и это зима, в туалет выводят по 2 минуты, там в 8 утра и 8 вечера, ты фактически физиологически ты не можешь никак за собой ухаживать, нет возможности даже умыться, и еду приносят раз в день, если приносят. И это тоже есть составляющая вот этого всего комплекса издевательств.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Елены Холоденко «Пытка длиною в 2 года». Ее собеседник – украинский историк, бывший пленник донецких боевиков Игорь Козловский.
«Вы нам нужны как обменный фонд», – признавался Политузнику один из руководителей МГБ, по виду российский офицер. Но потом на минских переговорах ситуация изменилась. Появилась формула «всех на всех», и Игорь Козловский застрял в застенках так называемой ДНР почти на 2 года.
Игорь Анатольевич, сначала вы были в Донецке, а потом вас перевели в Горловку.
Горловку как раз из СИЗО, из этого подвала. Это были действительно такие в свое время Советского Союза камеры для смертников и пожизненников. И там невозможно фактически находиться, поэтому колония – это уже какое-то облегчение.
Чем в колонии условия были лучше, если можно так сказать, лучше, да, чем...
Ну, во-первых, вы понимаете, камера, например, того же подвала, я упираюсь 2 руками в стены, пространства для перемещения нет. Ты можешь либо сидеть, дырка в полу, которая является туалетом, ты либо один, либо над тобой еще один человек. Маленькое окошко там где-то вверху с разбитым стеклом, и все. Тебе иногда, ну, как бы раз в день выводят на какую-то прогулку, опять же, в такую же камеру, только уже с решеткой над головой. А там есть пространство. Во-первых, пространство, в котором можно дышать. Ты видишь небо. Да, иногда ты видишь небо тоже через какую-то решетку, но ты можешь проводить больше времени. Относительное, но свобода перемещения, что невероятно важно. И плюс общение больше. В бараке по-разному может быть находиться, от 20 до 100 человек, в зависимости от какой это барак.
Как вам удалось все это пережить?
Это важный момент для меня психологически. Когда после пыток им первый раз уже, когда сняли мешок с головы, я оказался опять в подвале, перевелись так называемой допросной, я был окровавленный, и я улыбался, потому как у меня было внутреннее такое подобие даже не мысли, а такого глубинного переживания, что я уже не боюсь умереть. То есть я уже умер. А раз я этого не боюсь, то они меня не достанут. В любой момент я могу уйти в смерть. А второй момент, что я должен жить. Я должен жить, потому что я это для себя внутренне назвал как должник любви. Да, вспоминаю тот текст Священного Писания, где сказано: «Не оставайтесь должными ничем никому, кроме взаимной любви». То есть я должник любви. Я люблю своих близких, родных, я люблю свою страну, своих друзей, но не это, наверное, главное. Главное, что они меня любят. Вот самое главное, что они меня любят, они меня ждут, ищут, они беспокоятся. И это правда проявлялось на протяжении всех этих лет пребывания. Они ухитрялись мне передавать весточки, продукты, собирали здесь в Украине, передавали нам через блокпосты другой части моих учеников. То есть это была работа, слаженная работа всех.
Но близким ты не можешь отдавать долг любви, находясь в плену. Это будет потом. Ты должен отдавать его людям, которые находятся здесь, в месте, где нет жизни, где есть умирание, говорит Игорь Козловский.
Это был вызов внутренний. Как я могу отдать долг? Словом, я мог посоветовать, я мог снизить градус напряжения, дать надежду. Но самое важное – вернуть к смыслам жизни. Ты можешь спасти человека из состояния суицидальных мыслей, вывести его. Ты можешь давать этот долг, давая, например, одежды, если у него нет одежды, обуви. Естественно, ты отдаешь часть еды, потому как многие голодают. Ты должен включать что-то, что позволит другим пережить этот период. Я всегда говорю, мы все временные, и этот период временный. Но мы должны жить. Когда я попал в камеру, там в подвале были и наши украинские патриоты, были и люди, которые пошли туда служить. Но так как ты находишься в таких условиях, где перед тобой сейчас конкретный враг, тот, который тебя здесь держит, ты должен в них увидеть что-то и человеческое в том числе. У тех людей, которые с оружием в руках уже выступали, да.
Вы имеете в виду тех пленников, которые воевали против Украины и попали в этот застенок?
В том числе и да. Понятно, что ты все же больше общаешься с людьми, которые тебе близки по духу. И вот когда я оказался там в подвале, человек, который там уже находился уже больше месяца, судья апелляционного суда Донецка, он тоже попал так случайно, на год старше меня. Он, видя мое состояние, да, он знал уже, как себя вести. Он сказал, что здесь холодно, и ночью будет холодно, и вы возьмите куртку под голову свою, а я дам вам укрываться свою куртку. Знаете, это момент, который показал, что и в этих ситуациях люди зрелые, они сохраняют не просто человечность, не просто эмпатию, но вот тут как раз самый бумеранг любви, умение отдавать. Были уголовники, да, уголовники, авторитеты, там, воры в законе, которые, ну, много лет проводят в таких условиях, и у них выработалось такое умение считывать людей. Они стали обращаться с вопросами, житейскими вопросами, внутренними, психологическими, и даже вопросами, а правильно ли я прожил свою жизнь. И было важно дать им что-то, что позволит им все-таки проявить эту, ну, я бы сказал, стержневую человечность. И был такой случай, когда один попросился, можно сказать, даже на прием. А есть такие, которые даже в колонии, они изолированы, да, потому как они считаются опасными. И он все-таки попросил администрации поговорить со мной. И буквально через минут 5 он начал плакать. Может быть, впервые в жизни, с детства он начал плакать. Потому как я говорил с его душой. Я не говорил с его там мастью, с его звездами на плечах. Я говорил с его человеческим естеством. Возможно, это тоже сыграло роль, что они смотрели на меня с, ну, большим уважением, чем на других.
«Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Елены Холоденко «Пытка длиною в 2 года». Ее собеседник – украинский историк, бывший пленник донецких боевиков Игорь Козловский.
Осужденная за криминал называли Козловского уважительным прозвищем «профессор». Такое же отношение исходило от тех, кто удерживал его в плену.
И в СИЗО, и в колонии. В основном это персонал в большинстве своем, тот, который остался еще до военных времен. То есть люди живут в повседневности, у них нет никаких определенных идеологических там позиций, устремлений. И работает та же система. Если тебе нужно передать какую-то записку, если, например, чтобы тебе дали возможность погулять еще там лишних 10 минут. Система как бы личных отношений, условных личных отношений. Тебе передают, например, там главная валюта – это сигареты, но я не курю, тем более у меня это накапливается. Да? Можно так или иначе какие-то вопросы с этим отношением решать. С другой стороны, тоже большинство из них относилось ко мне с должным, наверное, удивлением и уважением. Удивлением, потому как им было непонятно тоже, как я тут оказался. Они же всю жизнь охраняют и знают контингент. И поэтому, когда попадает интеллигентный человек с учеными званиями, написавший много книг, для них это как жар-птица, некий такой неопознанный летающий объект, который оказался в зоне их наблюдения. Да, везде, вы знаете, происходят там обыски и так далее. Они старались здесь не вести себя оскорбительно, наверное. И даже когда меня за месяц, наверное, перед уже обменом бросили на карцер в яму, и вот человек, который меня ведет, дежурный по колонии, идет и извиняется, говорит: «Игорь Анатольевич, вы извините меня, мне сказали вести вас на яму в карцер». Я, говорит, сам не знаю почему, потому что нам не сказали почему, за что. Но у меня, говорит, отец вашего возраста, и мне как-то вот не по себе. Ну, я все понимаю. Да? Когда меня арестовали, мне было уже 62 года. В колонии это было уже 63.
С какой целью вас бросили в карцер? Вы уже знаете сейчас?
Ну, мне трудно сказать. Была такая информация, что главный оперативник в колонии, он все время хотел, чтобы меня удалили, потому что я наблюдал за процессами, которые там, с их точки зрения, я не должен видеть. Это процессы. Как поступает наркотики в колонию, как крышуют оперативные работники эти процессы, как они сотрудничают с уголовниками, как они получают деньги от тех же заключенных. Я это все наблюдал, естественно.
Игорь Анатольевич, вы знали, что какие-то ваши знакомые, ваши ученики тоже находятся в застенках, когда сами находились?
Да, конечно, конечно, потому что передо мной арестовали Володю Фомичева, это один мой ученик, и мы были в соседних камерах, и так или иначе пересекались, и мне было страшно за него, потому как у него более неустойчивая психика, и сейчас это проявляется, у него травма у человека молодого сильнее, чем у человека зрелого. Зрелый человек, у него есть та самая прочность, которая, ну, если он зрелый, естественно, не просто взрослый. Предел прочности, конечно, больше. А здесь было страшно. Я наблюдал его психику там. И я, конечно, переживал за него. Асеев, Стас, для меня тоже было это моментом, ну, такого переживания. И, естественно, я боролся за него. То есть это люди близкие, я их знал, знал практически, ну, вы понимаете, студенческое детство, я их наблюдал, их взросление, и для меня важно было так или иначе помогать им выходить оттуда, из этих, за стенок. Конечно, поддержка и через разные информационные каналы, это так или иначе поддержка материальная, с родными взаимодействуешь.
Письма нельзя было.
Не, но это же не в России еще мощно. А здесь мне, например, могли написать там записку и спрятать ее между блинами, передавая с едой как-то, на шкурке банана написать что-то. То есть это практически невозможно. Хотя, опять же, вы понимаете, система тюрьмы – это система, в том числе и тюремные почты. Даже уголовники, даже если ты не поддерживаешь их, все равно передают тебе какую-то информацию. И тебе передают информацию, что профессор за вас борется, там, за вас выступают, ну и так далее.
Есть ли какие-то ситуации, в которых вы все равно что-то видите глазами плена или что-то говорите на языке плена?
Без сомнения, даже не столько на языке плена, а скорее на языке опыта. Да, ты еще больше понимаешь людей, ты понимаешь их несовершенство. Я просто говорю о том, что все люди – это потенция, которая должна быть реализована, но не реализуется в силу определенных условий. Ленности человека, обстоятельств, трусости, неумения организовать себя и так далее. Но сейчас я вижу это, наверное, глубже. Я острее воспринимаю, наверное, красоту. Цвета более яркие. Я тоже рассказываю часто этот момент, когда уже везли нас, и мы увидели украинские сине-желтые флаги, и я видел слезы на глазах у наших бывших пленных, взрослые люди, да, потому что они за это страдали, они за это умирали, их за это плетали. И сейчас я не могу спокойно проходить мимо, потому что для меня это не просто символ, для меня это текст. Текст, который значит значительно больше, чем для, возможно, обычного человека, у которого глаза уже привыкли к этому, а мои глаза еще не привыкли и, наверное, не привыкнут. Я, например, слышу гимн Украины, и у меня все равно мимоволей слезы. Почему? Потому что там в подвалах одна смена все время включала в 6 утра гимн России, а мы пели гимн Украины. И это тоже, понимаете, это другой опыт. Ты чаще стремишься обнимать своих близких, своего сына и младшего, и старшего. Я стал, наверное, более эмпатично сентиментален в том глубинном смысле слова. Не поверхностном, а именно глубинном. Я, например, могу переживать по поводу растения, что оно вот сейчас подвергается какому-то воздействию негативному, я должен как-то помочь ему. Я себя ловлю на этом, с улыбкой ловлю. Это как раз следствие. Я заметил, что после таких переживаний одни люди становятся более жесткими, охладевают, наверное, больше. А есть такие, как я, которые, наоборот, сокрушив сердце, если такой библейский термин, сокрушенное сердце, в это сокрушенное сердце впускает больше боли, но перерабатывает ее действием. Человек должен жить сейчас, этим мгновением. Он должен смотреть вперед, не влюбляясь в свое прошлое, не закохуючись, Да, он должен все же разумно брать оттуда все необходимое с тем, чтобы нести это в жизнь дальше. Это важный момент, который позволяет человеку быть центрированным.
Игорь Козловский был освобожден в результате обмена пленными 27 декабря 2017 года, пробыв в плену 700 дней.
Наверное, все эти 2 года – это же не просто 2 года жизни. Это 2 года жизни в определенных условиях, в которых ты понимаешь не случайность своей жизни в том числе, мессийность, наверное, жизни. Раз ты оказался в этих условиях, и ты кому-то там в этих условиях помог, зачем-то ты должен был там быть, чтобы человечество развивалось, оно должно стоять на позициях ценностных ориентаций. Естественно, большинство людей – это люди потребностей. Люди ценностей – это небольшое количество людей, но на них лежит большая ответственность. И если я это осознаю, значит, на мне это большая ответственность, которая звучит, наверное, как внутренний голос «встань и иди». Делай, чтобы как-то снизить этот градус, градус невежества, начиная от гуманитарного невежества, процессы деоккупации сознания, процессы, которые так или иначе приводят к деградации человеческого естества. Поэтому перебывание там, они усилили, наверное, процессы осознавания этой ответственности. Ты что-то должен сделать.
Украинский историк Игорь Козловский, журналистка Елена Холоденко и композитор Валентин Сильвестров в передаче «Пытка длиною в 2 года». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В рубрике «Родной язык» британский писатель Виталий Витальев. Он вырос в Харькове. До 1990 года жил в Москве, писал по-русски. В 1990 году уехал в Англию. С тех пор пишет главным образом по-английски. Он автор популярных в англоязычном мире книг, колонок и комментариев в престижных газетах и журналах, документальных фильмов. Наш разговор начался с вопроса об отношениях писателя с русским и английским языками.
Английский, я называю его своим вторым родным языком, second mother tongue. Мне всегда очень нравилось выражение Джозефа Конрада, который говорил, что национальность писателя – это язык, на котором он пишет. А Джозеф Конрад, как мы все знаем…
Человек из Бердичева.
Да, человек, который, так сказать, приобрел новый родной язык английский, так сказать, 18 лет, но ему было проще, он общался, как бы, так сказать, с моряками. В моем случае ужасно благодарен своим покойным ныне родителям за то, что они меня буквально за уши, как бы, тащили вот за стол заниматься английским языком. И мой первый учитель, которого я никогда не забуду, Григорий Александрович Полонский его звали, выпускник еще дореволюционной Харьковской гимназии, свободно владевший после этой гимназии 3 живыми и 2 мертвыми языками, как все они, вот, совершенно прекрасным английским языком. Он стал меня учить, меня еще 3 мальчиков. Когда мне было 7 лет, первые 2 года мы не записали ни одного слова, мы просто играли по-английски, так сказать, в разные игры. Сначала по-русски, потом в перемешку, потом только по-английски. И он нам давал вот такие открыточки и звездочки в виде премии, я помню, мы их собирали. И вот я с ним 5 лет прозанимался, потом он скончался. К сожалению, я надеюсь, не в результате наших уроков, ну, хотя мы были, так сказать, твердым орешком, конечно, эти маленькие харьковские мальчишки, которые, так сказать, хотели гонять в футбол, а не заниматься английским. Вот, и потом уже как-то это незаметно стало частью моей жизни. То есть у меня появился другой учитель, и в школе меня всегда освобождали от урока английского языка, поскольку я знал английский значительно лучше учителей и не хотел, так сказать, их травмировать, и они не хотели тоже. В университете я поступил на ИНЯЗ, но это все было достаточно как бы легко, да, за исключением истории КПСС, конечно, и научного атеизма. Эти вот занятия английским языком с молодых ногтей изменили мою жизнь, поскольку еще будучи в школе, я стал слушать Всемирную службу BBC по-английски, ее не так сильно глушили, как, скажем, Радио Свободы или Русскую службу BBC. Вот. И у меня там были любимые ведущие. И мы с моим ближайшим другом Сашей Касьяновым, который тоже был таким лингвистом-самоучкой, мы пародировали эти передачи, как бы по-хорошему записывали свои новости BBC и так далее. То есть резвились с этим. Потом, приехав в Англию, я встретился с Джоном Тидмашем, знаменитым ведущим BBC Всемирной службы. Я просто сказал: вы не представляете, я вас знаю уже столько лет. Он говорит: а что, я так старый? Я говорю: да нет, это я так молод. Вот, ваш голос. Это было невероятно. Да, газета Morning Star, конечно, которая единственная коммунистическая газета, которая доходила до нашего Харькова, и то не всегда. Скажем, в 68 году, после вторжения в Чехословакию, она исчезла на многие месяцы. Линии разошлись как бы коммунисты. Но, тем не менее, это была настоящая английская газета с настоящим разговорным языком. Несмотря на все это, когда я впервые приехал в Англию, уже будучи журналистом московским, в 1988 году, и меня пригласила газета «Гардиан», надо мной так немножко посмеивались, поскольку язык у меня был очень устаревший, не вполне разговорным. Но, тем не менее, когда я попытался впервые, хотя язык он владел свободно, я никогда не писал профессионально на нем. И вот я помню, я сидел в своей гостинице, меня попросили, дали какую-то книжку на рецензию. Вольдемар Янущик был тогда литературным редактором «Гардиан». И я, значит, как-то ночью в перерывах между музеями написал от руки эту рецензию, принес ее, какая-то девушка там перепечатала это для меня на компьютере, я о компьютерах понятия не имел. Я это принес Вольдемару, он посмотрел, он говорит: Виталий, ты понимаешь, что ты отличный английский писатель? Я говорю: да, перестань, не смейся надо мной. Вот, короче, они опубликовали эту рецензию, да, без единой правки, и тут же заказали мне еще 5. За эти 3 недели я опубликовал в «Гардиан», по-моему, 3 или 4 рецензии, несколько больших материалов, в основном о том, чем я занимался в Советском Союзе. И после этого я поверил в свои силы, понимаете? И тут же на меня, кстати, вышла вот госпожа Клариса Ражди, жена, первая жена Салмана Ражди, которая стала моим литагентом. И я уехал после первой своей поездки в Англию с контрактом на книгу, которую я должен был написать на английском языке, что я и сделал, живя в Москве. Вот так это все как-то получилось, в общем, незаметно. Естественно, если сейчас посмотреть на мои первые книги, написанные по-английски, вот то, что я делаю сейчас и в билетристике, это, конечно, день и ночь. Мне кажется, что язык мой намного улучшился.
Вы были успешным журналистом и писателем в Москве. Московский писатель Виталий Витальев отличается от британского писателя Виталия Витальева?
Мне кажется, что да. Знаете, об этом как-то не думаешь, это вот как та сороконожка, которая мне многие спрашивают, там, а на каком языке ты видишь сны, там, или как ты сначала думаешь по-русски, а потом это переводишь и так далее. Это как-то происходит само собой. Вот, включаются какие-то другие, мне кажется, мозговые центры, когда пишешь, так сказать, по-английски, в отличие от того, когда я это делал по-русски. Я по-русски, надо сказать, уже, наверное, лет 10 вообще ничего профессионально не писал. Последнее, что я делал, это была, значит, моя колонка «Вивисекция» для лондонской русскоязычной газеты «Лондонский курьер». Я бы сказал, опять же, без ложной скромности, такой культовой колонкой, ее читала, так сказать, вся русская эмиграция в Лондоне, перепечатывали эмигрантские газеты по всему миру, ничего не платя, естественно. В Петербурге, кстати, да, журнал какой-то начал перепечатывать его в свое время, они мне платили. Они говорят: ну что, денег у нас нет, что ты хочешь? Я говорю: вот я собираю старые путеводители, может быть, найдете там. Они говорят: да, хорошо. И прислали мне чемодан старых путеводителей, там, дореволюционных. Но вот эта вот ТВ-секция и то, что я пишу по-английски, это, в общем, очень разные вещи. В основном, мне кажется, это зависит не столько от меня самого, как от разницы в двух языках, понимаете? Поскольку, когда владеешь языками обоими неплохо, английский язык сам по себе более динамичен, так сказать, он как-то более удобен, может быть, для выражения каких-то скрытых политических своих мыслей, там, скажем, или амбиций. Это язык, где много эвфемизмов. То, что мы хорошо умели делать по-русски, скажем, чтение между строк и писательство между строк. Английский язык идеальный просто вот для этого, для каламбуров, для иронии. Я нахожу, так сказать, я считаю английский язык весьма пригодным для иронического мышления. Русский язык может быть в какой-то мере лексически богаче, но английский язык более динамичный, вот, наверное, так. И в этом, наверное, отличается вот то, что я делал по-русски и то, что я делаю по-английски.
Вы из Англии переехали в Австралию. Человека, по крайней мере, среди интеллектуалов судят по языку. Для австралийцев, для австралийских ваших коллег, журналистов, вы звучали как англичанин или как просто иностранец, говорящий по-английски?
Я думаю, что не как англичанин. Я тогда еще как бы только делал первые шаги, как английский, англоязычный журналист и писатель, коломнист. И я помню, меня поначалу в Австралии пытались редактировать. Но потом главный редактор, он сказал, не трогать. Он издал циркуляр, не трогать колонку Виталия. Он говорил, у меня есть свой особый синтаксис, который отличается, вот, в принципе, от общепринятого. Но вот этот вот стиль, по его словам, придавал мне свой голос. И поэтому, так сказать, мою колонку трогать перестали. Когда я сейчас смотрю на свои австралийские колонки, они мне кажутся очень, в общем, неважно написанными, слишком просто как бы, потому что, ну, не знаю, мне кажется, мой стиль сейчас, не то, что он стал очень сложным и так далее, но он просто более совершенный, на мой взгляд. Вот. Но, опять же, в простоте иногда содержится истина. В скорости мне стали предлагать редакторские работы уже в Англии, то есть я англоязычного редактора, я редактировал несколько журналов. И вот когда работал в газете The European, то мои сотрудники, так называемые native speakers, мои коллеги, англичане по рождению или там шотландцы, австралийцы, они приносили мне свою копию для проверки. После того, как корректоры пройдутся, они говорят, Виталий, посмотри там. Потому что у меня, как у приезжего, был, может быть, более острый какой-то вот взгляд на некоторые вещи. Вот я, скажем, большое внимание уделяю пунктуации. А в Великобритании многие вообще не обращали, и сейчас не очень обращают на нее внимание. Для меня это очень важно. И сейчас я редактирую большой международный журнал. Мне иногда упрекают, что я там слишком придираюсь, методично к этому отношусь. Меня так учили, и первое, что поразило меня в Великобритании по приезду, я об этом делал даже передачу для BBC в свое время, это общий, очень низкий уровень грамотности среди людей, которые должны быть грамотными, так сказать, по определению. Среди издателей, мой первый редактор, так сказать, моих книг была, я не буду называть ее фамилию, очень известная сейчас писатель, она стала писательницей, она просто проявляла совершенно невероятную неграмотность, она, так сказать, не знала, как написать простейшие слова, я ее исправлял. Но самое интересное, что она это не считала совершенно зазорным, она так смеялась, вот так это пишется, ну ладно, вот, надо же, вот из России приехала и исправляет мои ошибки. То есть так легко к этому относились. Сейчас это немножко с интернетом, это, так сказать, со всеми этими spell-checkers и так далее, это немножко улучшилось на поверхности, но тем не менее уровень грамотности чудовищно низкий.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Британский писатель Виталий Витальев рассказывает о своих отношениях с русским, английским и украинским языками.
Виталий, в Англии очень часто о человеке судят по фонетике, по произношению. Как относится к вам? Какие чувства вызывает ваша фонетика, ваше произношение?
Вы знаете, это очень интересный вопрос, действительно. Вот это клише, я его не очень часто употребляю, потому что это интересный вопрос, потому что поначалу это меня очень огорчало. Да, у меня есть акцент. У меня есть акцент, несмотря на все усилия, так сказать, моих преподавателей фонетики из Харьковского университета. Вот акцент этот есть. И что самое интересное, я над ним не работаю, не то чтобы намеренно. У меня есть приятель, он тоже писатель, пишет по-английски, тоже выходец из России, но он говорит практически без акцента. У меня акцент есть. Мне когда-то один приятель англичанин, когда я еще работал в газете The European, он мне сказал, Виталий, пожалуйста, не теряй своего акцента никогда. Для меня акцент очень важен. Это как цвет глаз, знаете, это можно над ним работать, так сказать, но все равно он, наверное, во многих случаях он все равно останется, и в этом, на мой взгляд, нет ничего незазорного. Да, люди спрашивают, сакраментальное, а вы откуда родом? Но, понимаете, меня это поначалу очень задевало. Моя жена, англичанка, она часто говорит, ну опять, не репенься ты, ну ничего они плохого не имеют, они просто интересно, где ты родился? Я говорю, ну сколько же можно об этом, какая разница? Я всегда говорю, вы откуда? Я говорю, я там из Кембриджа, или я там из Лондона, или из Великобритании. Они говорят, да нет, мы не... акцент. Людям просто интересно. Я не думаю, что акцент сыграл какую-то роль. Вот я, например, знаю, что сейчас в Великобритании предпочитают даже ведущих с ирландским, там, шотландским акцентом. Это модно. И вот моя супруга, она сама, так сказать, происходит в северной части Великобритании, где акцент считался таким простонародным всегда. И людей неохотно брали на работу с таким акцентом. И даже люди работали, так сказать, специально проходили вот эти вот курсы для того, чтобы избавиться от этого акцента. Сейчас это все очень изменилось. Акцент приветствуется. Я бы сказал, любые акценты приветствуются. Я никакой совершенно враждебности не замечаю.
Вернемся в ваше детство, отрочество, юность. Вы выросли в Харькове. Вашим родным языком был русский. Вторым родным языком, вы сказали, был английский. Украинский фон как-то остался в вашей памяти?
Конечно. В те времена в Харькове было примерно 200 средних школ. Из них одна была только школа, где преподавали на украинском. И то она была не полностью, не полная средняя школа, а восьмилетка. В нашей школе украинский язык был факультативен, то есть можно было, так сказать, выбрать, изучать его. Нет, я, конечно, его всегда старался изучать. Мне это всегда очень нравилось. И я читал по-украински свободно, естественно, и говорил неплохо. В этом было еще преимущество такое, что для показухи, хотя Харьков – это чисто русскоговорящий город тогда был, ну, почти на 100%, тем не менее, 3 из 4 областных и городских газет были на ужасном суржике. То есть это даже не украинский язык была, какая-то смесь. Но для показухи, что вот у нас, так сказать, украинский язык, и мы не притесняем украинскую культуру. Очень много было книг. Я помню, вот Мапасана я впервые прочитал по-украински, потому что по-русски его невозможно было достать, а по-украински, пожалуйста, можно было подписаться на прекрасно изданное собрание сочинений. Мои первые стихотворения, кстати, они появились в украинских газетах, но по-русски, естественно, стихи они не переводили. Кстати, не так давно меня попросили дать интервью украинской службе BBC, и мне было трудно говорить по-украински. Естественно, я совершенно не практикую его. Но язык и культура всегда со мной тоже, конечно.
Во времена Советского Союза на вопрос «Откуда вы родом?» ответить было просто. Из Советского Союза или из России. А сейчас, когда вас все-таки спрашивают, вы когда-нибудь говорите, я родом из Украины?
Я только это и говорю. Только это. Особенно в последние годы. Я вот недавно побывал на Украине после долгих лет отсутствия. Я делал документальный фильм для английского телевидения в 1994 году об Украине. Был в Харькове, в Киеве, в Чернобыле. И вот после этого я не был вот до прошлого года. И я просто был потрясен переменами, которые произошли. Появилось вот это вот какое-то достоинство. Вот эта вот советскость исчезла с большинства лиц. Это для меня было очень важно это видеть. Несмотря, конечно, на трудности и на войну и так далее. Вот и сейчас я как бы с особой гордостью всегда говорю, я родом с Украины. Еще 15 лет назад люди бы просто не поняли. Я даже, хотя об этом говорить не принято, но я об этом уже писал. Меня когда-то королева на журналистских приемах часто, так сказать, представляют. И я, тем более, освещал ее визит в Австралию и так далее. То есть, как-то мы немного были знакомы, но в основном с ее пресс-секретарем, с которым мы дружили. И вот в одном из разговоров пресс-секретарь говорит, а вот Виталий, кстати, он вообще, так сказать, живет здесь, но он родился на Украине. Как только она услышала слово «Украина», она говорит, а, так вы из России, значит, родом. Я говорю, да нет, ваше величество, я, в общем-то, родом с Украины, а это как бы отдельная страна. Но она как-то совершенно на это не отреагировала, говорит, а, ну так значит, вы родом из России. Ну там сейчас, конечно, большие перемены и так далее. И она прошла, так сказать, прошла. Но это было достаточно давно уже, то есть похоже, что и она как-то не очень была осведомлена о существовании Украины как самостоятельного государства.
Но она с вами говорила на том языке, который принято называть королевский английский.
Ну да, да. Ну вообще вот на этих всех приемах у меня была один раз достаточно забавная полемика в Австралии с ее супругом, герцогом Эдинбургским, который, он вообще не любит журналистов, наверное, у него есть на это основание. И он что-то такое высказал, какую-то ерунду сказал по поводу России, что он видел там ржавое российское судно в Сиднейской гавани и так далее. Вот я как-то вступился, я даже не знаю, я говорю, да нет, он говорит, да там все такое, вот в этой стране вот все такое вот ужасное. Я ему говорю, да нет, я бы с вами не согласился. А оказывается, по протоколу им нельзя возражать. Меня забыли предупредить. И все прямо, люди вокруг ахнули, и собиралась толпа сразу. Я не уверен. Он вдруг на меня стал кричать. Он говорит, вы не уверены? Я уверен. Я был в Москве, в посольстве, я все видел. Я все знаю, там все такое и так далее. И вообще, вы знаете, что они сделали с моей бабушкой по материнской линии? Не они, он сказал, а вы. Я ему говорю, ну извините, я родился через 38 лет после этого, то есть вы меня никак не можете в этом обвинять. Ну то есть вот такая была неприятная сцена. Меня потом вот Чарльз Энсон, пресс-секретарь королевы, он отчитал, он говорит, ну зачем тебе это надо? Я говорю, ну я не знаю, просто так как-то получилось. Вот, и меня он как-то держал уже подальше на следующих приемах от него. А с королевой, да, так сказать, мы общались чисто формально несколько раз, но она обычно, ее вопросы ограничиваются, вот как вы сюда добрались, а как, так сказать, на чем вы доехали там и так далее, или вот откуда вы? Ну для меня вопрос, откуда вы? Я всем говорю, что я родился на Украине.
Британский писатель Виталий Витальев в разделе «Родной язык». Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». В нашей пражской студии 20-летняя ресторанная певица Ниночка Дербервиль. Это ее артистический псевдоним.
детство у нас выдалось с моим братом Лёвой необыкновенным. Родители дали нам такую возможность путешествовать по Европе. Ездили мы буквально каждый месяц, наверное. Были везде. Самым ярким воспоминанием, скорее всего, моя поездка в Португалию. И оттуда и зародилась моя любовь к фаду и к португальской музыке. В основном к бразильской, конечно. У меня появились друзья и очень близкие друзья. Через несколько лет я поехала туда на мастер-класс к одной английской певице, которую зовут Лиан Кэрролл. Она меня многому научила. В основном не технике, а именно чувственному подходу к музыке. Я была в Португалии 2 года назад, и мы провели там замечательную неделю. Было ужасно холодно, и мы все время были внутри и постоянно пели с утра до вечера, пока голос не сорвется. Не знаю, стоит ли переходить к наличной теме, но там был очень симпатичный португальский молодой человек. Он тоже был из Бразилии. Так зародилась моя первая песня, которую я никому, конечно же, никогда не показывала. Но не знаю, можно ли это назвать вдохновением, или думаю, что это способствовало процессу зарождения. Um cantinho violão, esse amor numa canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê seu corcovado, o redentor, que lindo. Quero vir sempre assim, com você perto de mim, até o pagar da velha chama. Eu que era triste, descrendo do cinismo, ao encontrar você, eu conheci. Oh, que felicidade, meu amor. Вторая история тоже связана с детством. Мой отец-архитектор, Андрей Курочкин, он всегда возил нас по самым замечательным местам, показывал все памятники культурные. Мы были в Испании, видели соборы Гауди, в Риме архитектуру Бромини и Бернини. И отсюда родилась моя любовь к классической музыке, которая передалась мне от мамы. Мама замечательно играет на пианино, хотя она не очень этим хвастается, но замечательно играет, с таким чувством. Мой самый любимый композитор — это Пёрсел, а еще Гендель и Рамё. И мне очень нравится барочная музыка. Отсюда и барочная архитектура. Поэтому Прага мне подходит по стилю, вообще всем своим существом. В детстве родители всегда устраивали нам детские спектакли. Я с таким нетерпением ожидала каждого спектакля. Мы ставили разные сказки, истории, детские истории. Балет под самую нашу любимую классическую музыку, которую мама сама подбирала и ставила эти сюжеты. Давала нам возможность самим придумывать свои танцы, хотя и была в то же самое время хореографом. Музыка Прокофьева, которая звучит у нас в одном из наших спектаклей, «Ласточка», по-моему, сцена, где ласточка умирает, «Танец горного короля». Я вспомню песню Генделя «How beautiful are the feet» из «Мессай». How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. How beautiful are the feet. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings, and bring glad tidings, glad tidings of good things, and bring glad tidings, glad tidings of good things, and bring glad tidings of good things, glad tidings of good things. Когда я первый раз приехала в школу в Англии, это было в 2007 году, родители меня оставили прямо на месте и отправили в школу. Я не помню, чтобы мне было страшно, наоборот, было настолько весело, я всегда всему радуюсь, как ребенок. Не знаю, вырасту ли я когда-нибудь из этого состояния. Надеюсь, что нет. Первое, что я помню, я встретилась в конюшне с моей самой лучшей подругой, с которой мы до сих пор общаемся. Потом мы были на уроке музыки. Там я познакомилась с самым моим любимым учителем драмы, театрального искусства и пения, который до сих пор наставляет, помогает во всем. На этом уроке был один барабанщик, он из «Принца Свазиленда». Он сразу стал привлекать мое внимание всеми возможными жестами. В течение этих 5 лет так и не добился моего внимания, хотя мне нравился. Скорее всего, из гордости я не стала бы унижаться. Единственное, что нас объединяло, это музыка, потому что мне очень нравилось, как он играет. У него была великолепная техника, и сейчас, наверное, тоже есть, не знаю, мы не общаемся. Но у него было чувство, он чувствовал музыку. Также я состояла в хоре, в классическом и в джазовом. Не знаю, что бы я сейчас предпочла, классическую музыку или джаз, это у меня всегда спорный вопрос. Когда я слышу «Реквием Моцарта», например, я не могу не плакать. И когда я год назад пела партию сопрано из «Реквиема» в Страховском соборе, то родители, которые пришли на концерт, вся моя семья, все расплакались. В Англии я еще состояла в хоре под руководством некой мисс Булл, которая сейчас является классической оперной певицей и достаточно известна в Англии. Мы с ней очень сдружились. Там мы исполняли разные джазовые композиции в ее аранжировках. Мы работали над гармониями, и очень скучаю по всему этому. Хотя здесь жизнь, музыкальная жизнь в Праге настолько же пестрая, как и в Англии. Спою «Paper Moon», который исполняет Элла Фицджеральд. Say it's only a paper moon sailing over the cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over the muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. По вечерам, каждые выходные, меня приглашают выступать в ресторане на Малостранской площади. Это самая красивая площадь в Праге. Там я провожу 3 часа. Должна признаться, что мне нравится внимание. Очень. Даже слишком. Но это нужно уметь скрыть. Когда я пою, у меня часто закрываются глаза от удовольствия, но когда я слежу за людьми, я не могу отдавать предпочтение своей публике, потому что все равны, все одинаково любят музыку. Мои самые любимые слушатели — это все, кто отвечает теми же эмоциями. Мне совершенно не важно, кто аплодирует или нет, потому что это ресторанная работа, и я знаю, что это еда для пищеварения. Все люди заказывают стандарты, какие-то стандартные вещи, но когда кто-то для тебя найдет необыкновенную вещь, то эта вещь у тебя останется в памяти навсегда. Например, il vino. Come bello il vino. Rosso, rosso, rosso. Bianco è il mattino. Sono dentro il fosso. In mezzo all'acqua sporca. Godo queste stelle. Questa vita è corta, è scritto sulle pelle.
Мои любимые пластинки – ресторанная певица Ниночка Дербервиль. Ей 20 лет, она живет и работает в Праге. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего нашей страны.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.